Рубрика «Страницы истории». Духовное пробуждение в России. Из воспоминаний Корфа. Мой отец занимал самые высокие государственные должности при жизни двух царей и закончил свою деятельность как председатель одного из департаментов Государственного совета. Я помню, как отец представил меня императору Николаю I. Это было в Царском селе в 1847 году. Я дрожал, представ перед могущественным царем. Но он заключил меня в свои объятия и понес показывать императрице. Придворный блеск и слава произвели на меня такое впечатление, что моим единственным желанием с детства было всегда находиться вблизи царя. Мальчиком я носил форму пажеского корпуса и отдавал на улице честь офицерам. В 18-летнем возрасте я был принят на государственную службу, а через год был уже придворным камер-юнкером. Потом занял пост церемониймейстера при дворе. Не нахожу нужным упоминать о моем участии в разных благотворительных учреждениях. Хочу сказать лишь то, что как бы велики и ценны не были наши добрые дела на пользу людей, они не могут нам даровать вечной жизни, которая есть дар Божий во Христе Иисусе. Я был избалован всеми благами этого мира, но в душе боялся Бога. Я чтил Его, но я не имел мира, который имеет лишь возрожденный во Христе. Моя глубоко верующая мать, несмотря на свою принадлежность к православной церкви, со дня моего рождения усердно молилась о мне Богу, как о своем единственном сыне. Будучи молодым, я старался быть нравственным, любил общество духовных лиц и был другом митрополита. Регулярно посещал церковные службы, много молился, но того, кто умер на кресте за мои грехи, я не знал. Я верил лишь историческому факту, что Сын Божий когда-то был распят на кресте. Никто из священников не говорил мне, что мои грехи прощены ради пролитой крови Христа. Я ежегодно ходил к исповеди, и священник, которому я рассказывал свои проступки, объявлял мне прощение грехов. С великой радостью я причащался и думал, что вполне прав перед Богом. Так проходил год за годом. С одной стороны, наружное благочестие, ревностное посещение церковных служб, с другой – мирская жизнь с соблюдением известных границ нравственности, служба, благотворительность. По вечерам светское веселье в высшем кругу, театры и концерты. Что касается службы, то примером мне всегда был мой отец, который все свои силы и способности посвятил на служение Родине. Когда в 1865 году умер престолонаследник и его место занял брат, император поручил моему отцу приготовить юношу к принятию присяги и познакомить с государственным строем. В связи с этим мы жили 2 месяца в царском дворце. Каждый вечер приходил камердинер царя с приглашением явиться к императору. Я пишу это для того, чтобы вы могли понять, в каких близких отношениях я находился с царской семьей и что я лично был знаком с императором. Но несмотря на всю благосклонность и внимание ко мне со стороны царской семьи, познав Господа, я поношение Христово почел для себя большим богатством. В 1867 году я побывал на первой всемирной выставке в Париже. Там мое внимание привлек павильон, над которым развивался флаг с одним словом – Библия. В то время я был знаком только с Евангелием. Я подумал, что под названием «Библия» скрывается какое-нибудь новое изобретение техники, и подошел к павильону. Павильон со всех сторон имел небольшие окна с названиями разных стран. Над одним из окон было написано «Россия». Я спросил, что значит «Россия» под флагом Библии. Молодой англичанин пояснил, что это британское библейское общество бесплатно распространяет священное писание на разных языках. Из этого окошка мне был предложен Новый Завет на русском языке. Это было для меня что-то новое. Ветхий Завет тогда еще не был переведен на русский язык, а чтение Евангелия я слышал в церкви. Естественно, что у нас завязался разговор о Библии, закончившийся тем, что мы обменялись адресами. Англичанин сказал на прощание, что их общество с удовольствием пошлет книги Священного Писания для бесплатного распространения в России. Вернувшись в Петербург, я получил извещение о прибытии из Англии 3000 Евангелий от Иоанна. Я обратился в Синод с прошением разрешить распространить их бесплатно и получил от Синода положительный ответ. В этом разрешении я усмотрел указание Бога, который приглашал меня трудиться для Него. Присланные Новые Заветы привели меня в соприкосновение с евангельскими верующими, которых раньше я не знал. Положение в петербургском обществе дало мне возможность быстро распространить Евангелие. Ободренные успехом, англичане прислали мне средства для приобретения Евангелий и распространения их по моему усмотрению. Мое сотрудничество с библейским обществом продолжалось многие годы. В 1870 году правительство решило провести в Петербурге первую мануфактурную выставку в России. Члены британского библейского общества, узнав о выставке, обратились ко мне, чтобы я выхлопотал у правительства разрешение распространять на выставке Священное Писание. Мне снова пришлось обратиться в Синод, и там отнеслись благосклонно к моему ходатайству, но не нашли возможность позволить и иностранцам участвовать в работе выставки. Синод согласился уполномочить меня для возведения павильона и распространения Евангелий. Все расходы по постройке павильона и печатанию Евангелий Синод взял на себя. Я с радостью взялся за дело. Архитектор, которому я поручил постройку павильона, исполнил дело так хорошо, что наша постройка привлекала внимание всех посетителей выставки. Фасад был в русском стиле, а над окном, где выдавались Евангелия, было написано «Христос просвещает всех». На обложках раздаваемых Евангелий было отпечатано «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Цитата из книги «Деяния апостолов», 16 глава, 31 стих. В день открытия выставки царь и высшие государственные чиновники подошли к окошку павильона и получили по Евангелию. За время работы выставки было распространено бесплатно 62 тысячи Евангелий. Таким образом, Бог через британское библейское общество приготовлял путь к приезду в Россию лорда Рецтака. Наступил январь 1874 года. В этом году в Петербург приехал лорд Рецтак. На светских вечерах много стали говорить о новоприбывшем как об известном религиозном человеке. Дамы с иронией передавали мне, что лорд Рецтак много расспрашивает и интересуется мною. В эту зиму отношения России и Англии были очень натянутые, и лорду Рецтаку не советовали приезжать в Петербург. Но лорд Рецтак не придал значения этому предостережению. Он готовился исполнить волю Божию. Он начал проповедовать в американской церкви и по частным домам. Сначала публики было мало, и слушатели принадлежали к высшему обществу. Настал день и нашего знакомства с ним. Меня особенно поразило то, что я в нем нашел не только английского лорда, но и серьезного христианина, глубоко убежденного в том, что Библия – это боговдохновенное Слово Божие. Случилось мне спросить его о некоторых непонятных мне местах Священного Писания, и иногда он чистосердечно мне отвечал: «Этого я не могу объяснить вам, так как это место мне самому не ясно». Такую честность я раньше не встречал. Я привязался к нему. Он мне казался образом апостола XIX века. Догматической стороны учения Слова Божия он не касался, хотя знал Библию основательно и очень любил ее. Все его существо было исполнено глубокого доверия своему Искупителю. Он доверял и слушался Слова Божия, как малое дитя своих родителей. Мне еще не приходилось встречать такого христианина, который бы с подобной любовью старался убеждать меня на основании Слова Божия, что Христос спас меня и своей кровью искупил от вечного осуждения. В этом важном факте нашего искупления истинным христианам надо быть твердо убежденными. Православный катехизис был мне хорошо известен. Я верил, что Христос – это Сын Божий. Я боялся Бога и считал себя благочестивым, так как часто молился Богу и был верным сыном церкви, в которой родился. Но вместе с тем я не знал, спасен я или нет. Раз в год ходил я к исповеди, потом причащался, и мне казалось, что Бог вполне доволен мною и моим благочестием. Поэтому я уповал на Его милость и утешал себя неопределенной надеждой. Мне казалось, что буду я спасен или нет, знает лишь один Бог, но никто из людей. В таком положении застал меня в 1874 году лорд Рецтак. В своих беседах лорд никогда не выступал против православия. В этом могли убедиться и многие священники, которые приходили на его собрание. У лорда Рецтака на сердце было единственное желание убедить людей, что без Христа они в погибшем состоянии. Один из первых вопросов, которые задал мне лорд Рецтак, был: убежден ли я в том, что я спасен? Я ответил, что здесь никто не может знать, спасен ли он. Об этом мы узнаем только на небе. Он спросил: к кому говорит Священное Писание? К тем, кто на небе, или к тем, кто на земле? Я ответил, что для людей, живущих на земле. Тогда лорд привел мне несколько мест Священного Писания, утверждающих, что верующим во Христа дано знать, что Христос на кресте пострадал за наши грехи и что жизнь вечная нам дается не по заслугам, а ради жертвы Христа, как дар Божий.